Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна» и включающая в себя, разумеется, денек, который заготовлен. Я опять горжусь отобранными картинками. Я приветствую всех, кто уже написал в наш чат. И, кстати говоря, кто-то тут написал, а как поприветствовать зрителей-дилетанта? Они к нам же присоединились. Вот я их приветствую. Дорогие зрители-дилетанта, привет. Что вам сказать, дорогие друзья, по поводу ваших вопросов? Так, ничего не могу сказать брусника, брусничная про Татьяну Троянскую, просто не знаю, о чем вы спрашиваете. Спасибо большое за все возможные пожелания. И вот Илья пишет, что в интервью с Манским затронули больную тему большого спорта. Да, действительно неоднозначно. Я подумала, слушайте, а вы не хотите как-то вот поговорить об этом, о том, как вы вообще относитесь к большому спорту, как к элементу, ну как сказать, большой политики? Вы воспринимаете спорт как нечто отдельное, как, ну, я не знаю, там, как зрелище, как классическую музыку, кстати, она тоже периодически попадает в оборот большой политики, или все-таки спортсмены это другое? Вот они должны там, что бы ни происходило, во всем участвовать, потому что они жизнь на это кладут, и вот это, и все такое. Может быть, вы сами занимались большим спортом и считаете, что там вообще другие правила, и все по-другому. И сейчас, когда люди говорят, там, участвовать, не участвовать, там, ну, вот эти вот, помните, еще как когда-то, еще в мирное время, до беды, были истории с допингами, что вот нас там специально, ненавидят, выгоняют и все такое прочее. А кто-то говорит, да перестаньте, да допинг у всех, так, ничего удивительного. Ну, в общем, давайте, скажите, если вдруг у вас есть какая-то конкретная позиция, как вы вообще относитесь к большому спорту, вот к большим таким мероприятиям, типа чемпионаты, олимпиады и все такое, и какой вид спорта для вас важен, может быть? Вот я, честно скажу, я не слежу практически ни за каким спортом, хотя какие-то, ну иногда, да, я какие-то... Когда-то, когда у меня был телевизор, я смотрела какие-то передачи, иногда случайно, вот одна из олимпиад, я уже не помню какая, предпоследняя, по-моему, я смотрела там как-то... Что-то такое зимнее, да, зимние олимпиады. Я видела какой-то кусочек, как прыгали на лыжах с трамплина. Вот, собственно, все, что я запомнила из этого прекрасного мероприятия. Ну, как-то вот, не знаю, иногда вроде было интересно смотреть там за легкой атлетикой, там еще за чем-то. А потом как-то понимаешь, что есть масса еще других прекрасных вещей, и как-то... Ну, не обращаешь внимания. Так что смотрите. Вот футбол российский смотрел, например, Алексей Уваров. Вот уж что я точно мало смотрела, это футбол. Единственный правильный вид спорта – это волейбол. Пляжный, женский. Ну, давайте тогда уже, если про игру с мячом на песке, то давайте уже в петанг смотреть или еще что-нибудь. А вот какие были прекрасные трансляции снукера, например. Я имею в виду вот это вот тоже на спортивных каких-то каналах. Ладно, пока обратимся. Вот, теннис большой, это хорошо. Тоже большие деньги, большие какие-то свершения, и при этом за страну, как часто там писали, за страну выступают люди, которые в стране не живут, потому что в стране тренироваться неудобно, нехорошо и неправильно, они живут где-то в другом месте, тренируются в другом месте, зарабатывают тоже какими-то другими способами дополнительно, но при этом вот мы гордимся ими. Я не знаю, как можно гордиться этими людьми, тем более, что к их успехам я не приложила ровно никаких усилий. Переходим к деньку. Вот, 18 февраля, то есть вот прямо сейчас, да, вот сейчас 18 февраля, я правильно все помню? День работников транспортной полиции России, по народному календарю Агафья Коровница, по церковному Агафья Палермская, она же Святая Агата. Вот Агафья и Агата – это одно и то же, это как с Карлом и Чарльзом. 305 лет исполняется со дня рождения датского натуралиста, а еще художника и писателя Сёрена Абельгора. Он еще по-другому немножко, его фамилия записывается, он, по-моему, вообще норвежец по происхождению. Но как принято у ботаников, зоологов и биологов, он прекрасно зарисовывал свои находки, в том числе и руны на камне короля Харальда, например, которые я вам предлагаю посмотреть в качестве иллюстрации. По моим представлением, это что-то вроде ботанического рисунка, то есть максимально тщательное зарисовывание. И вот эти руны, которые зарисовывал Сёрен Абельгор, хранятся в музее. То есть вот эти камни, вот эти вот древние всякие открытия, так сказать, они до сих пор хранятся, и вот это такой мощный вклад в историю Скандинавии. Так, мы показали, я надеюсь, да? Вот, 185 лет исполняется со дня рождения австрийского физика и философа Эрнста Маха. Это его именем названо число Маха, конус Маха, полосы Маха, кольца Маха и всякие другие понятия, явления и так далее. А 145 лет назад родилась партийный и государственный деятель Мария Ильинична Ульянова. Младшая сестра вождя, известная как Маняша. Если вы в детстве читали книжки «Рассказы о Ленине», то наверняка Маняшу помните. А я вот еще для себя открыла, что у нее был партийный псевдоним «Медведь». Сейчас мы посмотрим на портрет Марии Ильиничны и, наверное, увидим, мало того, что черты фамильного сходства явные, а во-вторых, видимо, поэтому она была «Медведь». Ну, то есть это вроде бы миниатюрная такая достаточно женщина, но крайне решительно настроенная. Вот портрет меня убедил, что «Медведь» – правильный псевдоним. Конструктор, промышленник и автогонщик Энцо Феррари родился в Модене 18 февраля 1898 года. Вы прекрасно понимаете, что именно промышлял и что именно основывал Энцо Феррари. А 120 лет назад в этот день родились советский психолог и философ Алексей Леонтьев и государственный деятель Николай Подгорный. В 1908 в этот день родился кинорежиссер Александр Зархи, 30 годами моложе его венгерский коллега Иштван Саба, знаменитый режиссер. 90 лет исполняется художница Йоко Оно, вот художница, это как бы основное ее определение. 80 председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину и 70 певцу и композитору Аркадию Укупнику. Для меня это был некоторый сюрприз. Я думала, что Аркадию Укупнику всегда так как-то в районе 40. Оказывается, нет. 19 февраля. В России, вы удивитесь, день орнитолога. Вот я как-то ждала, что очередной вооруженный человек или в погонах, но оказывается, нет, орнитолог. А в Болгарии день апостола свободы Васила Левского. Вот многие шутки по поводу улицы Василевского, что это улица Васила Левского, они, так сказать, отсюда растут. По народному календарю Вукола телятник, по идее, начинается отел. И практически все из церковного календаря или святцев взятые даты, они все как-то связаны со скотом, потому что вот просто время такое, конец зимы. В 1918 в этот день начинается ледовый поход Балтийского флота. Это операция по спасению кораблей от захвата. Они сначала были переведены из Ревеля в Гельсинфоркс, но вы понимаете, что это Хельсинки, так что оттуда в Кронштадт. 15 лет назад Фидель Кастро отказался от своих руководящих постов. Я нашла его фотографию приблизительно последних лет его жизни, когда он вот действительно не в форме, как обычно мы его видим, а когда он уже, если и появлялся на публике, то чаще всего мы его видели в таком спортивном костюме. Умер он, как мы помним, через 8 лет после вот этой вот своей последней отставки. И очень, конечно, был уже дедушка сильно старенький. 550 лет исполняется 19 февраля со дня рождения великого ученого Николая Коперника. В Москве, кстати, 50 лет назад появилась улица его имени. Вот вы, может быть, не знали, а в Москве есть улица Николая Коперника. Итальянский виолончелист и композитор, мастер струнного квартета Луиджи Боккерини родился в этот день в Лукке 280 лет назад, позднее обосновался в Мадриде. И вот в этом самом Мадриде ровно через 100 лет, в день его рождения, на свет появилась великая примадонна будущая, колоратурная сопрано Аделина Патти. Я специально искала ее изображение, она, конечно, была дивно хороша, как полагается примадоннам, но это не рисунок, видимо, дагерротип. И, кстати, Аделина Патти – одна из последних вот этих примадонн прошедших времен, да, и 19 века, которые успели записать на валике, по-моему. Но, к сожалению, когда была возможность осуществить звукозапись, Аделина Патти уже была женщиной достаточно пожилой и, конечно, несовершенство звукозаписи и несовершенство уже тогда ее певческих данных, они дали очень странный результат, но, тем не менее, послушать можно. Алексей Васильевич Парин в передаче, мне кажется, приводил эту запись. Врач-педиатр, один из создателей советской системы охраны материнства и детства Георгий Спиранский, появился на свет 150 лет назад. 90 лет исполнилось бы 19 февраля актрисе, незабвенному эксперту из знатоков Эльзе Леждей. 75 исполняется британскому музыканту, основателю группы Black Sabbath Тони Айоми. А 70 рок-музыканту Всеволоду Гакелю. Помните, это виолончелист в «Аквариуме», например. группе, я имею в виду. 20 февраля ООН отмечает Всемирный день социальной справедливости. Какой прекрасный праздник. В Украине День героев Небесной Сотни. Тоже прекрасно понимаете, что это не так давно появилось. Русская православная церковь чтит память преподобного Луки Елацкого, а по народным поверьям надо печь пироги с луком. Народ всегда правильно понимает по созвучию, что нужно отмечать и как. В 1818-м в этот день на Красной площади в Москве открыли памятник Минину и Пожарскому. Первоначально он стоял перед верхними торговыми рядами, которые мы знаем как ГУМ, и поэтому я вам привела вашему вниманию открыточку, привожу, где вот памятник стоит в том самом месте, где он стоял до там, 30-х, по-моему, годов, когда его перенесли к Покрову на Рву, то есть к Василию Блаженному. Ну, в общем, так довольно мило выглядит, и вокруг люди ходят. Странно, правда, по Красной площади просто слоняются какие-то торговцы. Удивительно. 125 лет назад в селе Ореховка нынешней Луганской области родился будущий учитель народа и победитель природы. Это Порфирий Корнеевич Иванов, создатель оздоровительной системы «Детка» и целого движения ивановцев, ну и вообще какой-то такой полулегендарный человек с очень такой сложной биографией. Нашла я также его портрет, передающий его представление о закалке. Несмотря на закалку и привычку к холоду и голоду, бессмертия Иванов не достиг, скончался 85-летним. Ну, даже дальше можно не рассказывать. Кому интересно, почитайте его биографию, потому что вот он с тех пор, как он решил, что одежда и обувь – это лишнее, он много раз попадал под арест, его много раз задерживали, потому что, несмотря на то, что вот он в такой приблизительной форме одежды путешествовал по стране, он пытался и в Кремль попасть, и обратиться там к разным верховным правителем. В общем, жизнь у него была чрезвычайно напряженная. 120 лет назад в этот день родились герои Советского Союза генерал-майор Лев Даватор и советский энтомолог Григорий Биебиенко. 5 годами моложе был летчик-испытатель, тоже герой Советского Союза посмертно, Григорий Бахчеванджи. Всего 35 исполняется 20 февраля, барбадосской певице и суперзвезде Рианне. 21 февраля ЮНЕСКО отмечает Международный день родного языка. Какой бы ни был, он родной. В 1808 году в этот день началась последняя русско-шведская война, а через полтора года Российской империи досталась Финляндия. 21 февраля 1848 года, 175 лет назад, впервые публикуется манифест коммунистической партии. Помните, да, про «Призрак бродит по Европе»? Я нашла вам обложечку первого издания. Выглядит очень готично во всех смыслах, ну и в частности, потому что шрифт такой тогда в немецком языке был принят, он еще довольно долго оставался таким. И вот так академично и готично произведение Маркса и Энгельса выглядело изначально. Немножко содрогание вызывает. Почему мы в школе должны были это изучать? Вот я сейчас уже не вспомню. Но надо было. Через 30 лет, если верить Википедии, в Нью-Хейвене, кстати, издан первый телефонный справочник. Не могу это проверить, но, возможно, там действительно было несколько телефонов. 50 лет назад израильские ВВС сбили ливийский пассажирский «Боинг» над Синаем. Сбили по ошибке, и ошибку официально признали уже через несколько дней. Более того, семьям погибших и пострадавших были выплачены компенсации от Израиля. Это вообще была такая, ну, трагическая, конечно, история, и ошибка очень трагическая. И как любое государство, тем более такое боевое, в первый момент хотелось сделать вид, что так надо было. Но все-таки, тем не менее, признали. 250 лет назад в этот день родился русский художник и скульптор Федор Толстой, вице-президент Академии художеств и один из главных борцов за освобождение, например, Тараса Шевченко от военной службы. Я совершенно была поражена, что Федор Толстой тоже вот моим любимым ботаническим рисунком фактически увлекался. Я привожу вашему вниманию натюрморт его работы. Я как-то совсем не так себе представляла художников этого времени, но вот среди прочего натюрморты у него были такие, мне кажется, немножко в старинном стиле. Ну, очень, конечно, это все красиво. И немножко в восточном стиле, когда цветы и птицы, и немножко в таком в стиле голландцев, может быть. Ну, в общем, потрясающе. Федор Толстой. Он приходился там двоюродным дядей, кажется, Льву Николаевичу. Так что он из этих самых толстых. Испанский гитарист и композитор Андрес Сеговия родился в этот день 130 лет назад. Французский писатель, поэт и эссеист Реймон Кено родился 10 годами позднее. 90 лет могло бы исполниться американской певице Нине Симон, джазовой в первую очередь певице и композитору. 80 лет исполняется писательнице, сценаристке, лауреату русского букера и большой книги, общественному деятелю и вообще прекрасной, прекрасной женщине и нашей частой гости на «Эхе Москвы» Людмиле Улицкой. 22 февраля, лапти в день. В этот день положено плести лапти. Тоже вот прекрасное время, пока еще не началась распутица, наверное. По святцам это Никифор и Панкрат, и не всяк Панкрат хлебом богат. Тоже такая присказка, понятно почему. Кончается зима, и, соответственно, заканчивается хлеб. В Саудовской Аравии день основания, в Сент-Люсии день независимости. В 1848-м в этот день в Париже началась очередная революция, приведшая к свержению июльской монархии. В 1913-м в ходе Мексиканской революции случился переворот, и как раз в этот день был убит президент, чуть ранее скинутый, Франциско Мадеро. 620 лет назад в этот день в Париже родился будущий дофин Карл, а потом король Франции, Карл VII, победитель, можно сказать, в Столетней войне. Вы прекрасно помните в связи с Жанной д'Арк его фигуру. И вообще король был довольно удачный. Но вот вам портрет его не в молодости, а уже, так сказать, в зрелости. Я вам скажу, что это не самый удачный портрет, как бы он ни выглядел, злосчастный Карл VII. Мне показалось, что художник что-то затаил против короля, потому что изобразил его чрезвычайно таким, я бы сказала, печальным и нездоровым. Хотя, в общем, в памяти потомков он остался не самым плохим монархом. Ну, единственное, что с сыном он немножко ссорился, и сын его все как-то норовил сместить. Но вид, конечно, трагический, я бы сказала. В этот же день, 235 лет назад, родился философ, автор труда «Мир как воля и представление» Артур Шопенгауэр. Его портрет я тоже решила найти, причем дагерротип. Говорят, он очень боялся всяких несчастий и людям вообще не доверял. Такой был мизантроп, слыл букой и пессимистом. И вот этот дагерротип, который часто достаточно встречается, его легко найти в интернете, он как раз передает, мне кажется, вот эту вот небольшую любовь к окружающим людям, во всяком случае. 80 лет могло бы исполниться в этот день писателю, политику, публицисту и поэту Эдуарду Лимонову. Но его портрет я даже не привожу, вы прекрасно его помните. 23 февраля – день защитника Отечества, который произрос из Дня Красной Армии, официально отмечается в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане, как пишет Википедия. В Брунее – национальный день, в Гайане – день республики, в Японии – день рождения императора. Причем это не такой вот день рождения, как бывает иногда, какой-то просто день назначается днем рождения короля и отмечается вне зависимости от того, король там, королева и когда он родился. Нет, именно нынешний император родился в 1960 году, как раз 23 февраля. По русскому народному календарю – Прохор Весновей. И скоро весна, действительно. 580 лет назад родился король Венгрии Матьяш I по прозвищу Ворон. Его портрет я не стала приводить, потому что это было довольно давно, а вот зато герб, который объясняет, откуда взялось прозвище, я вам, пожалуйста, покажу. Вот эта птичка с колечком, это как раз ворон, именем которого Матьяша обычно и как фамилии фактически называли. Это восстановитель венгерской государственности, покровитель искусств и наук, и как даже пишут, первый такой король времен Возрождения. Возрожденческий такой, ренессансный монарх в Европе. Русский поэт и драматург, но малороссийский, как тогда говорили общественные деятели, Василий Капнист родился в Киевской губернии 265 лет назад. Это о нем и его комедии «Ябеда» существует анекдот про то, как Павел I, автор сначала за вот ужасные насмешки над взяточниками, велел сослать, а потом очень поменял свои ощущения, быстро вернул и наградил. Насчет того, что вернул и наградил, я, так сказать, подробностей не знаю, но комедию «Ябеда» действительно снимали с постановки, и вот я тоже нашла одну из, как это, титульный лист этой комедии, просто чтобы лицезреть, как это все было в свое время. Вот он, да. Но он, конечно, не очень крупный получился, но там видно слово «ябеда». Это про взятки, вот про всякое такое. Остросоциальная была комедия. И Павел Петрович несколько по этому поводу, как бы сказать, психанул. А потом, говорят, все вернул обратно. Ну, не знаю. Капнист после этого не так долго прожил, после Павла, если я правильно понимаю. А может быть, даже и Павел его пережил. Еще один писатель, фольклорист и переводчик Петр Киреевский родился 23 февраля, 215 лет назад. 140 лет исполняется со дня рождения философа и психиатра Карла Ясперса, а 120 со дня рождения чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Наверняка помните репортаж «С петлей на шее». В 1928-м в этот день родился космонавт Василий Лазарев, а 10 годами позднее чешский кинорежиссер Иржи Менцель. 24 февраля. Кроме того, что мы и так все помним, в Иране день инженера, в Мексике день флага, в Эстонии день независимости, кстати говоря. По народному календарю Власьев день или Велесов день, коровий праздник. Значит, Власий Севастийский, я тоже нашла его изображение, причем в шифре вот этого файла он называется «Сент-Блесс». Ну, «блесс» по-французски, наверное, это «блесс», я не знаю, как он по-английски, с животными. И действительно, там изображены те самые животные, о которых в это время, как раз вот в день почитания этого самого Власа, он же «блесс», он же «влахо», кстати, у некоторых славянских народов, занимаются коровами, потому что отел, потому что вот это все, это как раз время. Вот коровы тут изображены, по-моему, очень мило. 50 лет назад впервые вышла в эфир программа «Очевидное невероятное», помните, такую с бессменным ведущим Сергеем Капицей. Представитель раннего гуманизма Джованни Пико делла Мирандола родился 560 лет назад, но многие его суждения о человеческом достоинстве и свободе человеческой воли актуальны до сих пор, как ни удивительно. Хотя он так весь был в очень христианской парадигме, но тем не менее многое актуально. 180 лет назад на свет появилась художница, иллюстратор и, внимание, силуэтист Елизавета Бем. Бем, она по мужу, так что это такая немецкая фамилия. Она рисовала открытки, иллюстрировала детские журналы и вполне взрослые книги, например, Лескова или Тургенева. Но вот что такое силуэт, как техника, как вот такой особый вид искусства, я вот захотела вам продемонстрировать. Это действительно виртуознейшая работа. И говорят, что в конце жизни она страдала от всяких болезней зрения, потому что вот эта вот работа над силуэтом, она зрению тоже вредит. Видимо, нужно против света им заниматься. Так что вот такая история. Но художница была, конечно, изумительная. 160 лет назад в этот день родился полярный исследователь и адмирал итальянского королевского флота Умберто Канья. 10 лет исполняется со дня рождения писателя, поэта, сценариста и переводчика Эммануила Казакевича. «Синяя тетрадь» про Ленина, помните такое? «Весна на Одере». Он, кстати, впервые перевел на русский сказку «Колоде Пиноккио». А Буратино-то уже был у нас известен, а вот Пиноккио перевел уже Казакевич. Ну, напоследок, благо мы приблизились к середине часа, я вам еще посоветую заглянуть на шоп «Дилетант», потому что тут очередное открытие. Это книга Эммануэля Макрона, называется «Революция», с печатью от «Эхо» продается. Ну, понятно, что цена безнравственно завышена, чтобы нам тоже за эту печать получить какие-то средства. Но вот если вдруг вас заинтересует, естественно, это перевод, понятное дело, она по-русски уже вышла, эта книга. И я сейчас попытаюсь поподробнее, что о ней такое еще известно. Господи, куда же пропало? У меня же все было записано, все было хорошо и все было совершенно рядом. Ну вот, я благополучно потеряла это письмо. Ну, в любом случае, не надо вам рассказывать, кто такой Эммануэль Макрон. И если вы интересуетесь, что он думает, и про, в том числе про вполне актуальную нынешнюю жизнь и политику, вот, пожалуйста, заходите. Так, начинается разговор с чатом, потому что я вижу, что народ уже страшно оживился. Так, Евгений, у вас красивая бейсболка. Интересно, я что-то от чего-то отвлеклась. Так, про shop.diletant.media помните всегда, просто вот обратите внимание, что есть и книга Макрона тоже. Так, значит, спрашиваю, чувствую ли я приближение весны и голых четвергов. Что такое голые четверги, я не знаю, но что могу, такое, соответственно, вот вам рассказала, как приближение весны вы должны уже чувствовать так или иначе. Так, что тут по вопросам? Да, во-первых, про спорт кое-кто писал уже, да, приветствия были из Новосибирска. из разных. Алексей, как всегда, похвалил мое платье. Спасибо большое. Добрый день из Петербурга вам тоже, конечно же. Привет. Много из Петербурга я вижу приветов. Так, я не знаю, на сайте онлайн-вещания громкость не регулируется. Рубрих-то, может быть, можно регулировать в вашем гаджете, на котором вы, собственно, онлайн слушаете. Вы не думали об этом? Так, спорт всегда был частью политики, сообщает нам Игорь. Ну, это понятно. Но как вы, собственно, воспринимаете большой спорт? Мне интересно. Так, спорт – это просто большие деньги и политика. Ну, да. В этом смысле можно говорить и о классической музыке, и о чем угодно еще, и о кино. Разве это не большие деньги? Разве там мало политики? Вот этот фильм разрешат, вот этот не разрешат, этот купит, этот не купит. Этому дадут денег спонсоры, этим не дадут. Ну, слушайте, ну, так можно обо всем говорить. Спорт – это зло. Вот моя позиция, Андрей Воронов. Ну, в общем, да, добра там, как выясняется, не очень много. А особенно, когда речь идет о профессиональном спорте, конечно, а не чем-то другом. Так, здоровому человеку спорт не нужен, а больному вреден. Дед Дмитриевич, да он иногда и здоровому тоже бывает вреден, если сильно напрягаться. Эксплуатация здоровья человека за деньги, тоже верно. А вот Сергей Ф., если спортивные мероприятия проходят не в России, то отношусь положительно. Почему? Так, про теннис уже читала. Орех уважает волейбол. Орех уважает хоккей с шайбой, футбол. Волейбол, по-моему, тоже, да. Вот насчет этого не скажу. Так, вот не могу правильно прочесть ваш ник, но открытие и закрытие Олимпиад не смотрю уже давно. Да, вы знаете, я потеряла интерес даже вот к этому виду шоу. Ну, может быть, просто с возрастом шоу уже насмотрелось. Так, Пятигорск 60, Аркадий, футбол, но не наш. Ну да, да, конечно, и очень многие люди любят смотреть какую-нибудь лигу других стран, скажем. Так, а нынче вокруг лыжи пропали, тетки бегают с одними палками, пишет Алексей Уваров. Но они не бегают с одними палками. Почему сразу тетки? И дядьки, кстати, тоже. Скандинавская ходьба вошла в нашу жизнь. Светлана пишет, очень давно при СССР старалась не пропускать фигурное катание и художественную гимнастику. Светлана, да, я тоже в какой-то момент следила за фигурным катанием, и даже живьем меня в детстве водили на какие-то из соревнований, которые в Москве проходили. Вот, но потом как-то просто перестала попадать, но не стремилась специально посмотреть. Так, да, Эл пишет, большой спорт, большое зло, часто напоминает цирк уродцев, простите за грубость. Но с другой стороны, Эл, скажите, ну не жалко ли вот этих людей, которые свою вообще судьбу, здоровье и все вообще, всю свою жизнь молодую, ну, в то время, пока они могут заниматься этим спортом, вкладывают вот в это все, а потом вдруг выясняется, что они не могут там эту страну представлять, другую. Кстати, тоже, вот вы же прекрасно знаете, что существует там, например, ну, не знаю, там японский фигурист, который выступает за Россию, или фигуристка, там русский, российский какой-нибудь лыжник, который бегает за, там, не знаю, за кого-то другого и так далее. То есть в смысле представление страны – это тоже очень большая условность в большом спорте. По большому-то счету индивидуально люди соревнуются. Не между странами, а индивидуально. Но при этом вот присутствуют это вот флаги, вот эти сборные, вот эти вот все штуки. Я не знаю, может, от этого стоит отказаться. Пусть уже сами вот люди, которые хотят вот убиться ради, не знаю, больших контрактов, больших побед, больших медалей, пусть они выступают сами по себе. Вот он такой, вот какой, быстро бегаю на лыжах. Вот, я крут. Ну, так же, как в каких-то великих пловцов, великих бегунов, великих там, не знаю, каких-то легендарных биатлонистов. В разных же странах любят, да, вот там люди специально ходили смотреть на какого-нибудь, не знаю, Майкла Фелпса, там следили за каким-нибудь велосипедистом, который выигрывал все подряд, потом, правда, написал, что без допинга это невозможно. Следили за каким-нибудь там, я не знаю, опять же, любимым клубом в любой стране, не имеющей к ним отношения. Так что, мне кажется, пора перестать уже так концентрироваться, что-то люди вот это еще, кстати, была всегдашняя такая фишка, что наши хоккеисты там защитили честь, наши фигуристы прославили флаг. Где флаг, а где фигуристы? Ну, в общем, ладно. Вот Евгения тоже считает, что снукер – это да. И как-то никому не приходит в голову, что русские снукеристы самые крутые, там победили американцев. Это же все-таки индивидуально. Так, Вован спрашивает, в Москве есть ЕВ-наклейки на ОТ и метро? А, на общественном транспорте и метро? Вы имеете в виду Z, видимо, ИВ? Я не вижу. Вот не видела, правда. Так, мы можем гордиться чем угодно, пишет Алексей. Ну да, да, в этом смысле, конечно. Если режиссеры, актеры, певцы и так далее имеют право уехать и выступать, то и спортсмены тоже имеют полное право. Другой вопрос – символы, флаг, гимн. Ну, так они не только имеют право, они часто и уезжают, спортсмены. Послушайте, когда появилась такая возможность, из Советского Союза люди стали с большей живостью, я бы сказала, уже не нужно было бежать там специально, а можно было просто заключить контракт и уехать играть в хоккей в Канаде или в Соединенных Штатах, то как бы выяснилось, что вот, пожалуйста. Нет, наверное, да, вот так же, как и в живописи. Вот русская школа или там в музыке, да, одесская скрипичная школа. Соответственно, там русские биатлонисты или там русские фигуристы или русские гимнастки. Это вроде как представители школы. Но опять же, в музыке это как-то, ну да, представитель школы. Очень хорошо, но при этом всю жизнь играл там, не знаю, в Соединенных Штатах. Почему нет? Так... Не слежу за спортом, и именно поэтому решила обсудить это подозрительно. Может быть, втайне вы зачем чем-то таким занимаетесь? Нет. Я просто пытаюсь понять, есть ли среди вас, вот нынешних сейчас зрителей, люди, которые могут объяснить, что, как бы, что для них важно в этом. Потому что я знаю, что, да, многие люди следят. Вообще, раньше, во всяком случае, это было, за этим следили. Многие люди воспринимают представителей... Ну, так, во всяком случае, нам рассказывают, да, представители спортивных команд страны, да, сборной, там, неважно по какому виду спорта, как каких-то вот своих, не знаю, близких. И поэтому, когда речь заходит о том, что не пускать на Олимпиаду российских спортсменов, то появляются какие-то люди, которые им сочувствуют, сопереживают, хотят их защитить. Вот я хочу понять, есть среди вас такие, и сочувствуете ли вы этим людям? Вот, ну, действительно, люди же, в спорте же там все идет как-то, счет идет на годы, и если человек не попадает, условно говоря, на эту Олимпиаду, то на следующую он не попадает уже там по возрасту, по форме и по всему остальному, там, когда вышел в пик формы, там, а вот готовился, там, много месяцев готовился, а потом вдруг бац, не может выступать. Да, это, наверное, ужасная проблема, я согласна. Единственный правильный спорт – это преферанс. Дед Дмитриевич, может быть. Где Дед Гарфункель? А, по-моему, был. Мне кажется, что где-то в начале. Отлистайте чат. А вот Сергей пишет, футбол в России надо запретить, это пустая трата денег. А что оставить? Слушайте, а если вот действительно, я, может быть, сейчас скажу ужасную вещь, ну как можно запретить футбол? Люди ходят, смотрят, переживают, там ведут таблицы, сочувствуют своей команде. Как-то это нужно, наверное, как-то по-другому повернуть, может быть, превратить во что-то другое. Так, Маняша не гриб. Нет, не гриб. Так, Маняша самая красивая. Да, действительно. Модене. Или в Модене. Моденский. Кто там бывает? Уксус, наверное, да. Ну, может быть. Михаил Осипов спрашивает у Алексея Хостыненко, так у Ореха рост за 190, я не ошибаюсь. Михаил, интересно, что вы спрашиваете это у Алексея, потому что уж если на то пошло, то Ореха лично видела из всех собравшихся, чаще всего Ореха лично видела я. Поэтому могу сказать, да, у него рост выше 190 в зависимости от времени суток, но спортсмен он еще тот. Так что любовь к какому-то спорту и занятия этим спортом не всегда связаны. При его любви к хоккею с шайбой, у него даже в заставке передачи была такая история, что автор не умеет кататься на коньках, но это такая особенность. Так, Сергей Ф., а вы напрасно так думаете про Марию Ильиничну Ульянову, потому что никаких таких признаков не было. Училась она по-моему, в Сорбонне год, и еще там в разных местах. В общем, все у нее было, интеллект у нее был сохранный. Она даже домашней учительницей работала и получила диплом преподавателя французского, так что ничего такого не было, никаких у нее не было проблем. Хотя тоже, кстати, прожила младшая сестра Ильича, тоже прожила очень недолго. Если он уже был дедушкой у нас в 52 года, считался наш Ильич уже такой дедушка-дедушка, то сестра его младшая прожила 59, что ли, лет. То есть не сказать, чтобы прям как-то очень здоровая получилась история. Так, Александр пишет: 22 потных крепких мужика бегают друг за другом, тискаются, хватаются, зажимают друг друга, заголяются, целуются, и все это на публике. Не есть ли это пропаганда? Александр, ну, во-первых, не подсказывайте, во-вторых, вряд ли сработает. Так, волейбол, Осин комментил позавчера. Ник-ник. Ну да, Осин вообще, кстати, совсем неплохой комментатор. Я его однажды случайно тоже на каком-то... Когда был телевизор, как-то ткнулась. И то ли лыжи были, то ли биатлон, не помню. Тоже Леша Осин комментировал. Мне очень понравилось. Он хорошо комментирует. Причем разные виды спорта и достаточно... Ну, он хорошо готовится. Так. Матч Карпов-Каспаров в концертном зале имени Чайковского многие москвичи помнят. Вот, кстати, вот спорт, за который, который как будто бы стоит особняком, да, шахматы, но там тоже, ох, сколько там политики, ой, кто за какое, кто за какого, кто кого признает чемпионом, ну, в общем, ужас. Сколько себя помню, всегда болел за мадридский Реал. Российский чемпионат никогда не любил, пишет Илья. Ошинник, а Илья из Ярославля. Для Ярославля отдельная песня, печальная. Кстати, вообще-то это же совсем неплохая вещь для, как бы сказать, для чувства единения, особенно в городах не очень больших. Ну, потому что Москва – это все-таки какой-то циклопический абсолютно, какая-то агломерация такая диких размеров, что здесь люди иногда бывает, что никогда не попадают, за всю жизнь не попадают в какой-то из районов Москвы, просто никогда. Там типа я слышал про текстильщики, но никогда там не был. И поэтому здесь, наверное, вот этот вот домашний патриотизм, связанный с командой, он так не сработает. А в разных других местах, вот Ярославский шинник, даже я знаю, ну, во-первых, там потому что завод соответствующий, а во-вторых, потому что, ну, в каждом городе есть какое-то, не обязательно футбольное, но какая-то спортивная команда, которая является там гордостью, волейбольная, там, я не знаю, Уралочка, помните, была, да, там, баскетбольная, еще какая-то, мужская, женская, неважно. Это такой вид местного патриотизма, там, вот в Петербурге есть «Зенит», футбольный клуб, да, любимый, в Москве тут по-разному, да, есть «Динамо», есть «Спартак», есть «ЦСКА», соответственно. Но вообще, как элемент местного, местной любви, да, вот, почему бы и нет. Но почему-то Илье нравится мадридский Реал. Удивительно. А уж сколько поклонников Манчестер Юнайтед во всем мире, не только в России, конечно. Так. Моя жена занималась легкой атлетикой профессионально. Ее заставляли использовать биологический допинг, то есть беременность перед соревнованиями. Результаты в первой неделе, две недели беременности уникальны. Михаил, да, это, к сожалению, известная история, потому что вот эти вот ранние сроки беременности, когда организм начинает работать по-другому, когда гормонально идет перестройка организма, а потом аборт, естественно, потому что дальше никому не нужна беременная спортсменка. Ну и всякие другие тоже штуки, даже в подростковой легкой атлетике, там, ну, были тоже, применялись определенные средства, когда выходила уже за уровень какой-то просто школьной секции, а поднималась на более серьезное. Так что, к сожалению, да, профессиональный спорт, он прям с довольно юного возраста требует, прямо скажем, каких-то очень нехороших вещей. Так. Так, про Подгорного, да, Брежнев, Косыгин, Подгорный, ну как же. Естественно. Так. Орех любит волейбол, потому что ему в эфир звонили матершинники, волейболисты. Сам волейбол ни при чем. Вот, Алексей, правильно. Но просто рост Ореха и его спортивные пристрастия никак не связаны. По идее, этот рост должен говорить о том, что Орех должен быть баскетболистом. Но нет, он не баскетболист. Так. Так, а вот Вован пишет по поводу моих вот этих вот историй с народным календарем и тем, что должен быть отел в ближайшее время. Вот Вован нам докладывает, у нас телочка родилась, назвали Акпана, февраль по-казахски. Очень красиво, слушайте, правильно, февраль – это хорошее имя для теленка любого пола. Так, Алексей, да, Алексей Васильевич Парин, слава богу, да, жив и здоров, и, в общем, все пока вроде бы все. У него, кстати, есть свой канал, если я не ошибаюсь, в Ютьюбе. Книги выпускает издательство его. Между прочим, к книге Сергея Бунтмана Алексей Васильевич писал предисловие. Вот не так давно вышла книга у Сергея Бунтмана разнообразных стихов и переводов. И Алексей Васильевич писал предисловие к ней. Так что, в общем, ничего такого. Так. Да, Алексей был. Так. Понедельник, выходной, день президента. Это где? Это у вас, Алекс Микитянский? День президента? Интересно. И выходной даже. Так, Илья, не могу смотреть лыжные гонки и биатлон. Нет, не из известного голосистого комментатора, потому что завидую белой завистью. Илья, вот, кстати, смотрела когда-то лыжные гонки. И, по-моему, и биатлон тоже смотрела. По-моему, эстафету. Ну, что-то такое. Какую-то, я смотрю, 30-километровую гонку. Как-то вот интересно было смотреть. Папа мой, кстати, очень любил смотреть велогонки. Среди прочего того, что ну, наблюдаешь за ходом действительно соревнования, это же еще и видеопоказ пейзажей каких-то стран, через которые проходят вот эти вот трассы велогонок. Так что, в общем, это такое познавательное вполне. А когда лыжную гонку смотришь, то тоже интересно. Слушайте, когда смотришь автогонки Формулы-1, то в каждой стране, где существует, господи, как это называется, ну, в общем, трек, да, у каждой трассы своя история, там, Монце это одно, Монте-Карло это другое, там, и так далее, тоже можно посмотреть на что-то вокруг, помимо, потому что смотреть Формулу-1 вообще страшно интересно, особенно если ты сидишь на трибуне, то есть ты сидишь, и с интервалом в несколько минут мимо тебя проносится такая прям масса со скоростью там под 300 км в час, что ты там такое видишь? Но жужжит, конечно, сильно. Ну, а вот по телевизору это другое дело. Там все-таки снимают, и сверху показывают, и покрупнее, там и всякие цифры, и все на свете. Так, вот Орех за все виды болеет. На Олимпиаде переживал за санный спорт. Ну, во всяком случае, да, он, как сказать, спортом вообще интересуется в смысле как зритель, да, и много-много в этой области знает, это правда. Лыжные гонки иногда было очень интересно смотреть. Кстати, я когда-то в очень раннем возрасте, в 90-е годы, я помню, как сидела как раз на «Эхе Москвы» еще на Никольской в коридоре перед телевизором «Шилярис», а рядом сидел Орех и комментировал мне буквально лыжную гонку. Это было дико смешно. Это вот, я не знаю, я уже не помню, кто, куда, с кем бегал, кто победил. Но это был незабываемый вечер, прямо скажем. Так, «Победитель природы». Ну, это прозвища такие этого Порфирия Иванова. Так. Так и знал, что Риана Барбадоска. Ну, пишут, что с Барбадоса она и барбадосская певица, так что ничего не могу сказать. Так. На экзамене по научному коммунизму я прочитал манифест. Что там зашкаливает? Бред, видимо. Ну да, может быть. Так, что конкретно вам не понравилось в манифесте? Я помню, что когда нам почему-то это нужно было изучать, вообще было непонятно, что от нас хотят. Это были какие-то непонятные совершенно явления, какие-то рассуждения. А нам было сколько? В каком возрасте нужно было изучать этот манифест коммунистической партии? Почему-то. И мне кажется, даже конспектировать. Непонятно было вообще ни слова из того, что там написано. Вот кроме «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма» вообще ничего не осталось в памяти. И что там должно быть, и они победят, и вот это все. Почему нужно про какую-то конкретную партию что-то изучать? В общем, бред абсолютный. Так что нет, не понравилось, потому что непонятно. И больше не возникало желания его прочитать, потому что, ну, как-то лучше выжимку. Как у нас сейчас обещают, что будут вместо получения прав на перевод каких-то литературных произведений, будут делать пересказ. Такой. Краткое изложение. Хотя, может быть, и не краткое. Скорее всего, это будет просто перевод без авторских, без соблюдения авторских прав, без отчислений. Ну что ж, сэкономим наверняка. Так, есть в чате хоть один Панкрат, интересуется Алексей. Не знаю, не встречала. Может быть, и есть. Так. Приснился сайт мне, Ольга.ком. Нет, я на таком сайте не была. Так, всегда жду субботу и вашу передачу. Спасибо, Юшкин кот, я рада вас видеть. На чемпионате мира по футболу нравится переживать за такие команды, как, например, Исландия. То есть совсем не гранды мирового футбола, но с волевым характером. Ну да, вообще-то интересно. Я понимаю, что в большом спорте вообще-то интересно наблюдать за либо конкретным человеком, за тем, что с ним происходит. Помните, когда-то первый раз на Олимпиаде появился лыжник из Суринама? Это было такое, ну как-то вот, боже мой, как удивительно. Потом, я не знаю, как за Усейном Болтом все наблюдали, потому что это артистизм, там все вот это вот, хулиганство некоторое. Как интересно там, не знаю, было смотреть за какими-то, за масса таких вот историй была, там какая-то команда особенно трогательная в своих вот этих вот усилиях побороться с великими, да. А иногда великие как раз разочаровывают, потому что они такие уже зажравшиеся богачи, там 22 миллиардера бегают по полю. Поэтому да, наверное, это какая-то психология. Просто наблюдение за какими-то такими историями. Панкрат основал панкреатит. Конечно. И Прохор, Алексей, я не знаю, есть ли в чате Прохор, но я в жизни встречала людей по имени Прохор. Вот уже, называется, дожила. И Захары, и Прохоры уже в нашей жизни есть. Так, Карл VII на портрете кого-то смутно напоминает. Я не знаю, Елена, кого вы имеете в виду, но меня поразило вот это жизненное изображение такого человека в какой-то глубокой тоске и беде, я бы сказала. Так, стремительным Панкратом. Да, ну началось. Ничего плохого в этом имени я не вижу. Просто не очень популярное. Хотя, возможно, сейчас мы просто не знаем, что сейчас в каких-нибудь еще даже додетсадовских группах уже ходят и Панкраты, и всякие прочие интересные люди. Так, у нас президент Дэй. А, я выходной был в понедельник. Вот, все, теперь я поняла. У вас президент Дэй. Все, я поняла. Так. Велес, это же языческий бог. Сергей, но тем не менее, я вполне допускаю, что Влас и Велес в некоторых традициях могли как бы срастись, потому что вы же прекрасно знаете, что, например, такая вещь, как Масленица, она, кстати говоря, тут как раз на 23 февраля приблизительно выпадает в этом году. Это же вообще не имеет отношения к христианским праздникам, но тем не менее, она прекрасно живет и существует. Также существуют всякие народные прозвания каких-нибудь древних там, святых, мучеников и прочих людей, которые в святцах присутствуют, и о которых, видимо, в церкви там, или как-то узнают и рассказывают, и, соответственно, там, сообщают о том, день какого святого или память какого мученика в этот день отмечается, но люди старались это как-то привести к своей жизни, к своим реальностям. Поэтому вот эта вот святая Агата, которая там во втором веке, где-то, я не знаю, в Древнем Риме или еще где-то претерпела свои мучения, она становилась вот этой Агафьей-телятницей. То есть она становилась как бы ближе к человеку. Поэтому возможно, что кое-где Влас и Велес как-то так совпали. Так, почему вы не работаете сейчас? Господи, Юрий! Он недавно вас похвалил. Но, Юрий, дорогой, вы правда не понимаете? И вот в каждой передаче приходит этот вопрос, и каждый раз я не работаю, я такая злая, не хочу, понимаете? Вот я вот прям отказываюсь работать. Ну, по-моему, в тех же эфирах Александр Глебович неоднократно уже объяснял сам, почему невозможно работать с журналистами, с ведущими, которые находятся в России, если ты находишься под уголовным преследованием, под сроком, объявлен везде там в розыск и все остальное, и говоришь все, что Александр Глебович обычно говорит, и как бы не стесняется этого. Ну, вот это невозможно, к сожалению. Да, да. Он мне, кстати, недавно писал и передавал большой привет всем вам, всем, кто его периодически поминает, вспоминает, там, спрашивает меня о нем и так далее. Пишет мне, кстати, в личку, передает ему там какие-то лучи по поводу всех этих вот историй уголовных и неуголовных. Так что ничего, как сказать... Ничего, конечно, не меняется, но Александр Глебович скучает, честно, в том числе и по вашему обществу, не только по моему суведению. Так, какого размера была вышивка? Да-да-да, нет, я, конечно, не рисовала никакую картину, Алекс. Я выложила в Телеграме, если кто-то... Никто не обязан следить за моим Телеграмом, сразу скажу, как Алекс Микитянский. Дело в том, что я последние месяцы вышивала такую довольно объемную такую вышивку, по-моему, 30 сантиметров одна часть и что-то там 42, что ли, другая. Ну, в общем, какая-то такая она картинка. Но, естественно, это покупная картинка. Понятно, что она, ну, как сказать, она на компьютере раскладывается вот на эти вот клеточки, там, разносится по цветам и так далее. Но она была хороша именно тем, что она была такая не примитивная, а немножко такой, как старые фотографии, такая сепия. Поэтому оттенки очень тонко переходящие друг в друга. И вышивать было интересно. Ну, в смысле, это прям так погружаешься. И, ну, некоторых, наоборот, бесит такая мелкая работа, а меня она успокаивает. Поэтому вот я ее вышила. И, конечно, нет, это все покупное, это продается в огромном количестве. Можно хоть, я не знаю, хоть Деву Марию в натуральную, простите, натуральный размер иконы вышить. Можно там все что угодно. Те же ботанические натюрморты мои любимые. Можно найти там и разных размеров и так далее. Если нет, картинку я сама не рисовала, но если вам очень-очень захочется, Алекс, нет, не вам, кому-нибудь, кто в России, я могу даже ее и продать на аукционе, если кому-то надо. Алексей пишет, перевели Пиноккио, но Буратино было уже не удержать. Ну да, время прошло, и это просто оказались разные истории. Ну, кстати, Пиноккио здорово отличается от Буратино по сюжету. Это вот, кстати, это как раз тот самый пересказ. Не буквальный перевод, как там многих вещей. А у нас, кстати, пересказы в России были, в смысле в Советском Союзе, были очень даже в ходу. У нас есть «Волшебник изумрудного города», например. Это же не перевод, это пересказ. У нас есть «Винни-Пух Захадера», который все-таки Милн, конечно, но и не Милн, а немножко особенная история. Поэтому, не знаю, может быть, будут хорошие пересказы. Так, спасибо большое за всякие добрые слова. Я поняла, что опять вспомнили, наконец, про спорт, а у нас осталось-то буквально полторы минуты. Про спорт... Так, боже мой, этой передачей вы мне напомнили мое детство, а в понедельник мне уже 49. Да что вы говорите? Да мы с вами ровесники. Как я этой передаче напомнила ваше детство? При помощи манифеста коммунистической партии? Не дай бог. Женщина на каждый день... Тем, кто побеждает соревнования производственным, детей оторвать от семьи и воспитывать отдельно, что в яслях и садиках и делали. А, вы имеете в виду в этом самом в манифесте? Слушайте, там много чего было, что потом в результате пытались реализовать в Советском Союзе, разумеется. Но, слушайте, я не знаю, Сейчас это, мне кажется, уже совсем, совсем ни к чему. Так, Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Очень важная информация. Спасибо огромное. Так, расскажите историю фотки на превью, кто фоткал, когда, всем интересно. Алексей, я помню, что это было осенью. Это было, значит, осенью 21-го, наверное, года. Да, 21-го года. Леша Соломин делал фотографии сотрудников, была арендована студия, сейчас уже не помню, где это было, место хорошее, промзона своего рода. Нет, ну то есть это бывшие какие-то там цеха промышленные всякие, которые отданы вот под всякие студии. И он там снимал много кого, и была фотосессия у меня, тогда же вот одновременно со мной там Стас Крючков, по-моему, фотографировался, Никита Василенко. В общем, Леша Соломин хороший фотограф. Не устаю это повторять. Спасибо большое. Про спорт не разобрались. Рупрехт про художественную гимнастику уже видела. И про то, кто ее комментирует, тоже. Про комментарии это вообще, по-моему, отдельная история. Ну, короче, мы поняли, что, в принципе, спорт мы, конечно, любим. Но денег на него жалко. И к защите Родины он все-таки не имеет никакого большого отношения. Спасибо вам большое. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.